Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 49 минут джаза. Джаз на плаву. 1970 год. Огромный туристический лайнер «Queen Elizabeth». На борту страстные поклонники джаза. Впервые в истории в качестве музыкантов приглашен большой оркестр. 20 музыкантов под руководством Каунта Бейси с женами. Вообще-то традиция игры на воде восходит еще к небольшим колесным пароходам, ходившим по Миссисипи. Чем больше вырастали лайнеры, тем шире становилась музыкальная команда. Заходы в порты, развлечения на Ямайке, Барбадосе, острове Святого Фомы. 49 минут джаза. Все записи из коллекции прозаика, поэта, переводчика Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Передача впервые вышла в эфир 28 октября 2000 года.
В январе 1970 года оркестр Каунта Бейси отправился на самые необычные гастроли во всей истории джаза. У микрофона «Свободы» в Париже Дмитрий Савицкий и еженедельные 49 минут джаза. Музыканты оркестра Каунта Бейси были приглашены ежевечерне играть на борту легендарного лайнера «Королева Елизавета II» во время 10-дневного круиза в теплых водах Вест-Индии. Историк джаза Леонард Фезер, страстный любитель подобных приключений, умудрился оказаться в числе счастливчиков, взошедших по трапу на борт Queen Elizabeth. Так что сегодня мы можем взглянуть его глазами на этот микрокосм слушателей Бейси, отделенных роскошью, флиртом и водой от всего остального мира. микрофона свободы Дмитрий Савицкий. Наши сегодняшние герои – это оркестр Каунта Бейси и историк и сам несомненно участник истории джаза, англичанин, ставший американцем Леонард Фезер. Начнем с Бейси, с того Бейси, который еще не знает, что ему придется в надвигающемся будущем играть среди теплых волн и вполне голливудских по постановке и цвету закатов. Sleepwalker's Serenade, серенада «Лунати» команды Hefty, оркестра Уильяма Каунта Бейси, октябрь 57 года, отличный диск графа «The Complete Atomic Bassy», полный атомный Бейси. В те времена слово «атомный» было еще в почете, или скорее означало силу и предел возможного. Крутой свинг, вступительные накаты, освобождающие место солистам. Вся эпоха вмещается в эти 4.14. Импалы «Шевроле», юбки колоколом, Джеймс Бонд и мыльницы-транзисторы. Итак, плавучий джаз. Джаз на плаву. Традиция эта родилась, конечно же, не в послевоенные годы, а в те легендарные, когда по Миссисипи в клубах черного дыма вверх и вниз по течению медленно скользили двух- и трехпалубные пароходы, вспенивавшие воду гигантскими колесами. По Сене до сих пор катается уменьшенная копия такого колесного чуда. Возит японцев от Эйфелевой башни до Нотр-Дам. Но настоящие современные круизы все же начались с оркестра Бейси в январе 70-го года. We'll be right back. «The Kid from Red Bank» – парнишка из Red Bank, городка в Нью-Джерси, где родился Бейси. Об этом напоминает нам на вкладыше Барри Уланов, покинувший нас в этом году в возрасте 82 лет, старейшина джазовых критиков, но на самом деле профессор теологии. Пьеску «The Kid from Red Bank» написал Нил Хефти, который был аранжировщиком на записи этого диска, атомного Бейси. Полный состав оркестра Бейси после еще одной композиции Хефти «Midnight Blue» и после напоминания. Вы слушаете ваши еженедельные для здоровья в целом и обмена веществ, в частности, необходимые 49 минут джаза, доставляемые вам на дом волнами свободы. У микрофона Дмитрий Савицкий. «Midnight Blue» – скорее полуночная грусть, чем полночный блюз. Сочинение все того же Нила Хефти. Состав оркестра Каунта, Бейси, трубы. Уэндалл Калли, Снуки Янг, Тад Джонс, Джон Ньюман. Тромбоны Хенри Кокер, Эл Грей и Бенни Пауэлл. Язычковые – Маршал Ройл, Фрэнк Уэс, Эдди Лок, Джо Дэвис, Фрэнк Фостер, Чарльз Фолкес. Уильям Каунт, Бейси, Рояль, Фредди Грин, гитара, Эдди Джонс, контрабас и Санни Пейн, ударные. Напомню, что запись была сделана для Blue Note на студии звукозаписи Capitol в октябре 1957 года. Музыканты джаза выступали на океанских лайнерах и до Бейси, но то были одиночки. Саксофонист и кларнетист Бат Фриман играл на Иль-де-Франс в водах Атлантики еще в 1928 году. В поздних 40-х и начале 50-х Джон Декуорс, Брюс Торнер играли с музыкантами морских оркестров. Но идея набрать целый лайнер любителей джаза и отправиться в теплые воды, чтобы слушать джаз по вечерам, была действительно новой. Тем более, что лайнером был плавучий город под названием Queen Elizabeth. Пентейл – верообразный хвост или птица, обычно голубь с таким хвостом. Еще один предпоследний на этом диске шедевр Нила Хефти, тот же состав оркестра Count Basie. Пора вернуться в наши времена и напомнить расписание. 49 минут джаза всплывают в океане эфира в первый раз в субботу в 8 часов утра и остаются на плаву в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. Вы можете также слушать 49 напрямую по интернету или скачав файл из нашего архива по адресу www.svoboda.org. Первый рейс, как и на все последующие, джазмены оркестра Бейси были приглашены женами, так что фактически это был прекрасный отпуск с заходом в порты Ямайки, Барбадоса, острова Святого Фомы, откуда родом Сонни Роллинс, и на Гаити. Играл оркестр вечером и всего лишь один сет. 14 лет спустя певец оркестра Бейси Джо Уильямс, стоя на верхней палубе SS Norway, потягивая из стакана, в котором звякал лед, морщась от световой ряби, играющей на волнах, сказал: «Еще один скучнейший день в раю». Но к тому времени формула «джаз на плаву» уже исчерпала себя и готова была исчезнуть.
Архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. 49 минут джаза. Джаз на плаву. 1970 год. Огромный туристический лайнер Queen Elizabeth. На борту страстные поклонники джаза. Впервые в истории в качестве музыкантов приглашен большой оркестр, 20 музыкантов под руководством Count Basie. Этот оркестр был первым открывшим традицию больших музыкальных путешествий. Но вскоре затея стала выдыхаться. Это было слишком дорого. Музыканты занимали около 20 кают, и вскоре круизы, вошедшие в моду, стали так популярны, что больше не нуждались в подобной дорогостоящей рекламе. Да и для самих исполнителей нашлось что-то поинтересней. Как сказал один из оркестрантов про работу в море: «Еще один скучнейший день в раю». 49 минут джаза. Все записи из коллекции прозаика, поэта, переводчика Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Впервые в эфире 3 ноября 2000 года.
микрофона свободы, никогда не бывавший ни на Барбадосе, ни на острове Святого Фомы, Дмитрий Савицкий и 49 минут джаза. Позвольте мне забежать вперед и сказать, чем закончились, отчего скончались джазовые океанские круизы. Если в самом начале, а наш отчет пошел с оркестра Каунта Бейси, круизы были задуманы как морские поездки любителей джаза и знаменитых музыкантов, то к 79 году сами по себе круизы в теплых морях стали настолько популярны, что морские компании более не нуждались в такой красочной, но дорогостоящей приманке, как знаменитые джазмены. К тому же джазмены и их жены занимали 20-30 кают, куда как выгоднее было нанять пианистов в бар или, по крайней мере, не слишком знаменитое трио, которое все, включая контрабас, можно было бы впихнуть в одну каюту, не обязательно первого класса. Но это лишь часть истории. «Я и ты», тема Эрни Уилкинса, еще один диск оркестра Каунта Бейси. Записан он был в феврале 83 года и вышел на Пабло. Удивительно, но великий Норман Грэнс тоже не без огрехов. Он не дает деталей состава, так что приходится гадать, кто из пяти саксофонистов солировал на альте. Удивительно, но многие фанатики джаза смотрят на Бейси, как, впрочем, и на Эллингтона, лишь как на гениального организатора музыки, лидера оркестра, оставляя в стороне или же ставя на второе место его пианистический талант. Вот еще одно отступление. Записанный неизбежным Грэнсом в Лос-Анджелесе 2 декабря 1974 года диск «Satch & Josh». Это диск-дуэт Оскара Питерсона и Каунта Бейси. Причем Бейси играет на этом диске и на органе. В ритм-группу также входят Рэй Браун – контрабас, Фредди Грин – гитара, Луи Белсон – ударные. Короче, мы можем сказать, что Питерсон пригласил графа сыграть с его квартетом. Тема Макхью и Филдса называется «В точности как ты» – «Exactly like you». «Exactly like you» – «В точности, как ты» – Филдса и Макхью. Оскар Питерсон – рояль, Каунт Бейси – второй рояль, Рэй Браун – контрабас, Фредди Грин – гитара, Луи Белсон – ударный. Декабрь 1974 года. Город ангелов. Лос-Анджелес. Еще одно рутинное напоминание. На этот раз наши адреса. Интернетовский, вы уже знаете, это www.svoboda.org. Для эпистол и красочных открыток 49 минут джаза, радио «Свобода», Старопименовский переулок 13, Москва, 103-006. Адрес моей электронной почты вы найдете также на сайте «Свободы» в рубрике «Сотрудников», как, впрочем, и расписание частот и наш аудиоархив. Тот самый первый круиз на борту королевы Елизабеты среди отдыхающих участники оркестра Каунта Бейси обнаружили старых знакомых – пианиста и композитора 87-летнего Эбби Блейка и 46-летнюю певицу Сару Луис Сесси Вон, чье имя мы так замечательно коверкали в Москве, называя ее Воген. Блейк был со своей женой Мэриан, которая не смогла его удержать от желания участвовать в джем-сэшн. Сара Вон также не могла себе отказать в удовольствии спеть с музыкантами Бейси, так что пассажиры Queen Элизабет получили бонус, о котором и не мечтали. Вот не Сара, а Элла с оркестром Бейси, 63-й год. Продюсер все тот же Норман Грэнс. Every honey bee fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh. And I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows. Honeysuckle rose. Don't buy sugar. You just have to touch my cup. You're my sugar. Sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows. Honeysuckle rose. Honeysuckle Rose – жасминная жасминовая роза Уоллера и Резефа, Элла Фицджеральд и оркестр Каунта Бейси, аранжировка Куинси Джонса, 63-й год. Морские каникулы с заходом в порты экзотических островов – дело приятное. Длился круиз 10 дней, время, за которое можно скорее отдохнуть, чем спиться со скуки. Всего же оркестр Бейси играл на круизах Queen Elizabeth 4 сезона, 4 раза по 10 дней. Я был на борту Queen Mary в Лос-Анджелесе и могу сказать с уверенностью, путешествие на подобном гиганте в Карибском море – это рай по удешевленным ценам. Любовь музыкантов Бейси к концертам на плаву легко понять. Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on a sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. But I'm not afraid. This rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust.
lost at my feet on the sunny side of the street.
On the sunny side of the street, на солнечной стороне улицы, Макхью и Филдса. Схвати пальто, не забудь шляпу и оставь все заботы на пороге комнаты. Устреми шаги свои на солнечную сторону улицы. Жизнь может быть замечательной на солнечной стороне улицы. Элла Фицджеральд и оркестр Бейси, 63-й год, Нью-Йорк. Как писал Норман Грэнс, на ковере Элла свинговая певица, Бейси же лучший оркестр свинга в джазе. Добавить к этому нечего, да и не нужно.
In a shade with those blues on the rave.
В апреле 1974 года Дизи Гиллеспи пришел на ужин к Леонарду Фезеру и на вопрос, что новенького, сказал, что он собирается на плавучий джазовый фестиваль на борту многопалубного лайнера «Роттердам», который до этого устраивал лишь фестивали классической музыки. Фезер был человеком, который мог втиснуться и в самолет, который уже взлетел. Поэтому он успел получить место и на Роттердаме с условием, что он прочтет лекцию о джазе и покажет документальный фильм. В день отплытия 24 мая пришло роковое сообщение. Скончался Дюк Эллингтон. Но фестиваль не отменили. 49 минут джаза в волны свободы и ваш ДС. Фестиваль сам по себе превратился в дань Дюку. «Showboat One», как назывался Роттердам на время фестиваля, принял на борт музыкантов оркестра Дизи Гиллеспи, трио Оскара Питерсона, Эллу Фицджеральд и многих других джазменов, включая Рэя Чарльза и его «Rallets». Элла была в великолепной форме и посвятила свой концерт Люсиль Армстронг, вдове Сачмо, которая была среди пассажиров. Но так как я начал с Бейси, я должен все же поставить его, солиста Джо Уильямса.
Gee, it's cozy in the park tonight. When you cuddle up and hold me tight, stars above, they seem to know we're putting on the late, late show. Hear the crazy music in the trees, see the flowers dancing in the breeze. Old man Moon begins to glow, he's joining in the late, late show. Birds that should be dreaming start interpreting a song. While fireflies are gleaming, we kissed and kissed all night long. Then we amble back to your front door, say good night and then we kiss some more. Guess you know I like you so. It started at the late, late show.
Late Show – последний поздний сеанс или представление Ирвинга Берлина, Джо Уильямс и оркестра Бейси, 91-й год.
Birds that should be dreaming start chirping a song. While fireflies are gleaming, we kissed and kissed, kissed all night long. Then we amble back to your front door, say goodnight and then we kiss some more. Guess you know I like you so. This all started at the late, late show. Then we amble back to your front door, say goodnight and kiss some more. I guess you know I like you so. It all started at the late, late show. Baby girl, I hate to go. It started at the late, late show.
Расстанемся мы под стандарт Мерсера и Блюма день за днем, day in, day out. На этот раз оркестр Бейси попал в студию звукозаписи A&R в Нью-Йорке, прямо сойдя с корабля, покинув Queen Elizabeth, точнее, через несколько недель. Но все же это та же эпоха, тот же стиль и та же энергия. Соло на теноре Эдди Локджоу Дэвиса. Но расстанемся мы с оркестром Бейси лишь до следующей субботы, которая начнется с Ньюпортского фестиваля 1957 года. Звукорежиссер 49-ти Илья Бобчиненский, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Надеюсь, вы надышались вместе со мной океанским воздухом или, по крайней мере, зарядились этим великолепным свингом. Всех вам благ и удачной недели. Чао, бай-бай.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Донецкая пленница». Это история украинки Ирины Довгань, попавшей в плен к боевикам самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
У меня на теле не было ни одного места, на которое можно было лечь на пол. Болело все настолько адски, что я мечтала, что, может быть, я потеряю сознание, и тогда я смогу остановить эту боль, отдохнуть. Я несколько раз ему повторила: «Пожалуйста, просто убейте меня. Пожалуйста, если можно, просто застрелите меня». Он мне сказал такую фразу, что: «Ха-ха, не все так легко, ты еще помучаешься».
Драматическую историю Ирины Довгань вы сможете услышать в пятницу в 6 вечера.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».